«Соломона», — отвечает Горбач, даже не приглядевшись толком. «Кого же еще? Когда он был еще пышкой?»
«Мне тоже».
«А они?» — сфинкс кивает на палатки.
«Считают, что это похоже на македонского».
«Не смешно», — говорит Горбач.
«Мне тоже. А меньше всех эта шутка смешит македонского».
Горбач поворачивается к воротам, возле которых кивают и любезно скалятся уже четверо бритоголовых.
«Так они за македонским сюда явились?»
«Они думают, что да, но при этом носят с собой изображение пышки, так что, боюсь, сами не знают, кто им на самом деле нужен».
Горбач надолго погружается в молчание, пыхтит трубкой, искоса поглядывая на сфинкса. «А чего ты без грабель?» — спрашивает он наконец.
«Грабли пострадали при пожаре. Мы их вчера похоронили под твоим дубом. Ты и этого не заметил».
«Я был вне здесь».
«Знаешь, я так и подумал».
Следующие 10 минут они молчат. Бритоголовые, сгрудившись возле ворот, из кожи вон лезут, пытаясь привлечь их внимание. В воздухе пахнет грозой. Небо почти оранжевое. Низко летают стрижи. Сфинкс убирает ногу с брошюры, и ее уносит порывом ветра. Сфинкс начинает насвистывать дождевую песню. Из-за обгоревших ресниц и красных пятен ожогов на щеках и на лбу он выглядит веселее, как деревенский парень, зацелованный солнцем. У Горбача вид куда более мрачный.
«Как ты теперь будешь без них обходиться?» — спрашивает он. «Новых тебе уже не закажут».
Сфинкс кивает, не открывая глаз.
«Не закажут, но я пока обхожусь. Даже от чего-то легче стало. Как будто я снова маленький и беспомощный, ни за что не отвечающий. Как будто меня, такого, нельзя обижать. Я ведь до того, как попал сюда, был абсолютно в этом уверен, что меня никто не посмеет обидеть. Никогда».
Горбач кашляет и смотрит на сфинкса с недоумением.
«Ты что, в свое наружное детство вернулся, что ли?»
Сфинкс смеется.
«Почти. У меня что-то вроде маразма. Человек не может все время со всем вокруг прощаться, просыпаясь и засыпая, и даже во сне, с каждым лицом, предметом и запахом. Это невозможно. В один прекрасный день от этого так устаешь, что перестаешь вообще что-либо чувствовать. И вдруг в придачу остаешься без протезов. Торжественно прощаешься с ними и понимаешь, что с тебя хватит, что пора уже начать хоть с чем-то здороваться. А поскольку ничего не можешь сделать сам, здороваешься с собой, давним и беспомощным. С тем, которому все помогали и кого никто не смел обидеть. Чем плохо?»
Горбач качает головой.
«Что-то мне не нравится это твое настроение. Психушка от него пахнет, вот что. По мне, так ты лучше переживай себе потихоньку, чем веселиться от каких-то невеселых вещей. Это будет более нормально».
Сфинкс смеется.
«В нашем положении ничего не будет нормально. А насчет веселья не беспокойся. Это ненадолго. Кстати, почему у тебя пальцы забинтованы? Ты забивал гвозди отсюда в не сюда?»
Горбач смотрит на свои руки. Большой палец на левой и указательный на правой забинтованы. Толсты и неряшливы. Черные от грязи бинты уже разматываются. Может, только грязь их и удерживает на месте? Застеснявшись, Горбач начинает сдирать их.
«А, это так. Покусала одна кроха».
Сняв бинты, он осматривает ранки. Сфинкс тоже наклоняется посмотреть. А когда поднимает голову, взгляд его заставляет Горбача отпрянуть.
«Ты сейчас пойдешь в могильник», — говорит сфинкс холодно. «Вернее, побежишь. Без душа и переодеваний. В спальню заходить не будешь. Рюкзак оставишь в прихожей. Все».
Горбач вскакивает и прячет в карман трубку, чертыхнувшись. Она его обожгла. Путаясь в лямках рюкзака, взваливает его на плечо.
«Прям так, босиком?» —
спрашивает он. Наткнувшись на взгляд сфинкса, кивает и, бормоча что-то под нос, поспешно уходит. Сфинкс сидит еще некоторое время неподвижно, потом встает и медленно бредет к дому. Первая капля дождя клюет его в лоб, когда он поднимается по лестнице. Обернувшись взглянуть на бритоголовых, расходятся ли они, он с удивлением видит перед сеткой рыжего. Крысиный вожак общается с бритоголовыми, улыбаясь от уха до уха, весь очарование и непринужденность.
в обрезанных джинсах, босой и без майки, но на шее галстук-бабочка, а на голове котелок. По своим, крысиным, понятиям он одет празднично, но бритоголовые, видимо, так не думают. Возможно, они принимают вожака крыс за местного сумасшедшего. Сфинкс не различает выражений их лиц, но за три дня он привык к тому, что они не меняются. Эмоции палаточников скорее угадаешь по телодвижениям. Сейчас они слушают рыжего, сбившись в кучку, и никто не липнет к сетке. Растеряны, недоумевают. Не переставая болтать и улыбаться, рыжий снимает очки. Очарованных зомби тут же притягивает к сетке, а сфинкс, раздираемый противоречивыми чувствами, спешит укрыться в доме. Он не осуждает слепого, приславшего им совсем не того ангела, которого они искали. Он сам недавно был готов на все, чтобы убрать их подальше. Но ему отчего-то их немножечко жаль. Бедных, оболваненных, не весь чьим ядом отравленных чужаков. На лестничной площадке между первым и вторым этажами кошачья сходка возле урны. Тут же сидит курильщик. На стене рядом с ним портрет, нарисованный углем. Гротескный, оскалившийся, уродливый, но вполне узнаваемый стервятник. Сфинкс задерживается посмотреть на портрет, и пока он его рассматривает, группа логов, грохоча сапогами, спускается со второго этажа, подгоняемая криками шакала.